приветствовать в наступившем году, это будет первая лекция моя в том семестре, последнем мы уже провели 9, по-моему, лекций, но это будет 10-я. Мы занимались старым богословием апостола Павла, сейчас перейдем к более такой разнообразной тематике, касающейся преимущественно Евангелия. Хотя, значит, в конце уже, в мае, поговорим и о книге Апокалипсис. Таким образом, мы как бы сделаем небольшой обзор, краткий обзор всех практических книг Нового Завета. Сегодняшняя тема довольно сложная. Касается она предмета всем христианам прекрасно известно, христианам хорошо известно, а именно нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Те из вас, кто не помнит или не знает, что это такое нагорная проповедь, то напомню, что это проповедь, которую передал нам евангелист Матфей. Только в Евангелии от Матфея, а именно в 5, 6 и 7 главах, вот эти три главы Евангелия, представляют собой как бы связанную речь Иисуса Христа, состоящую из отдельных извлечений, которые именуются Нагорной проповедью. Почему Нагорной? Потому что она произнесена на горе. И всем исследователям Библии хорошо известно, что эта проповедь, эти три главы Евангелия от Матфея содержат множество подлинных слов Иисуса Христа. Ну, разумеется, произнесенных на родном языке, арамейском, на арамейском языке инсалим. Но здесь уже прошедшим переработку, сначала перевод на греческий язык, затем запись, традицию записи какой-то и переписывание. Так что нельзя сказать, чтобы именно то, что до нас дошло, то и говорил Иисус Христос в прямом смысле. Но как перевод и как некоторое истолкование его слов по преимуществу все это подлинное. Нагорная проповедь, представленная евангелистом Матфеем, я это надо сказать, представляет собой очень тщательную композицию. Ведь дело в том, что на самом деле она не была произнесена на горе, так как она представлена Матфеем. Все изречения, которые содержат в себе Нагорная проповедь, есть и в Евангелии от Луки, у Марка нет. Вот в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Но в Евангелии от Луки они не представляют собой некоего единства. Они разбросаны, эти изречения, по всему Евангелию. Но чем отличается евангелист Матфей, об этом мы с вами будем говорить, когда будем более-менее разбирать это Евангелие. Он отличается особым литературным свойством, писательским талантом. Он объединяет материал, дошедший до него по преданию, устному или письменному, объединяет тематически в такие группы, в блоки. И вот он собрал множество разных изречений Иисуса Христа, тематически связанных более или менее друг с другом, и объединил их в прекрасную композицию, которая называется у нас Нагорная проповедь. А вот у Луки все это разбросано, потому что он не занимался композициями, он просто передавал то, что он знал, слышал. Вот. У Луки, кстати, частично этот материал тоже собран в проповедь, но она не произносится на горе, а наоборот на ровном месте, на поле. Поэтому Луки, соответствующий материал, правда, не весь, а частично, называется напольная проповедь. А вот он Матфей нагорная проповедь. Нет другого такого текста в Новом Завете, который бы так много и так жарко обсуждался, как эта нагорная проповедь, как ее звали. Споры начались уже с первого века возникновения христианства, до сих пор продолжаются и будут до скончания века. Одни люди будут понимать заповеди буквально, другие будут понимать несколько отстраненно, но так или иначе множество даже разделений в христианстве произошло из-за разного понимания слов народной проповеди. Ну, некоторые течения в нашей русской культуре, связанные с народной проповедью, вам прекрасно известны. Возьмите, например, Лев Николаевич Толстой, да, Толстовство. Непротивление злу насилия, о котором говорит Иисус в народной проповеди, который Толстой утверждал буквально, и тем самым поставил себя официальной церкви, официальному государству, официальному христианству, официальному обществу и так далее. Одни видят в заповедях народной проповеди нравственные, как бы указания для конкретной личности, такие нравственные требования, которые фактически не могут быть исполнены людьми в полной мере. И поэтому воспринимают эту проповедь как просто скорее в символическом плане. Другие видят в этой проповеди конкретные социальные, политические указания, как бы общественную программу. То есть по-разному рассматривать все это. Ну, естественно, что при чтении этих трех глав, при чтении народной проповеди, мы не можем забывать о наш личный опыт. Вряд ли существует такой другой евангельский текст, который предъявлял бы нам лично и нашей совести такие требования, как вот то, что здесь содержится. Мы должны, во-первых, понять, мы должны учесть, что народная проповедь была произнесена не для нашего конкретно общества. Она была произнесена в определенной исторической ситуации. Ведь не христиане же слушали эту проповедь, да? А собирались вокруг Иисуса Христа, тогда христианства никакого еще не было, их помимо. Оно будет только потом, после креста, после воскресения, после Пятидесятницы, после схождения Святого Духа возникнет церковь. А к Иисусу Христу стекают сотни людей из Израиля, то есть его израильского народа, иудеи слушали его. И мы должны помнить, что наборной проповеди, ее заповедям предшествовала тысячелетняя история религии иудейского народа. Предшествовал сначала культовый закон, который отражен в книге «Исход» в 34 главе, затем этический закон, так называемый «Декалог», 10 заповедей, которые отражены тоже в книге «Исход», 20 глава. Все это было. И потребовался очень длительный исторический процесс, прежде чем люди, которые слушали Иисуса Христа, могли хоть что-то понять в этой нагорной проповеди, осознать ее. Так что эта проповедь обращена не просто к первым встречным вот так вот на улице, но к людям, которые прошли уже долгий путь религиозного и нравственного развития. Надо учитывать, когда мы читаем заповеди. Поговорим немножко о форме этой проповеди у Матфея. Начинается она, как вы помните, это 5 глава, 1 стих, сначала говорит маленькое предисловие о том, как Иисус взошел на гору. Евангелист Матфей в своем Евангелии стремится подражать Торе, то есть первым 5 книгам Библии. В этом сказывается его литературно-богословский талант и особенности. Посмотрите, как начинается Библия, Тора? Ну, вы знаете, что Тора – это первые пять книг Библии, так называемая Пятикнижие Моисея, да? Закон, называется ли Тора. С каких слов начинается? Вначале сотворил Бог небо и землю, да? Ну, с этих слов книга Бытия. И сама эта книга по-гречески называется «Библиогенезис», но в нашем переводе «Книга Бытия», да? Но это не совсем точный перевод, потому что речь идет не о бытии, а «Библиос», ну, книга «Генезис», что такое «Генезис»? «Генезис». Становление, да? Происхождение. Ну, вы знаете, генезис, да, мы говорим генезис, там генетический, да, происхождение. Ну, старанский перевод не совсем точный, но у нас так уже пошло, книга Бытия. Книга происхождения. И когда евангелист Матфей начинает свое Евангелие, то ведь с каких слов он начинает его? А вот именно с каких слов? Ну, в нашем переводе, это первая глава Евангелия от Матфея, первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, на это русский перевод. А если мы посмотрим в оригинал, или в славянский, если это так точно отражает оригинал, то что мы увидим? Нечто другое. Не родословие Иисуса Христа, а Библиос Генезиос Иисус Христос. То есть книга, книга становления, происхождения Иисуса Христа. То есть название, а ведь в древности название книги – это первая строчка книги, да? Вот как Матфей писал в Библии от Генезиос, так он и назвал свою книгу. Но первая книга Библии – это тоже называется Библия от Генезиос, да? Книга Бытия. Так Матфей назвал ее. Это у нас называется Евангелие от Матфея. Но истинно это название книги – это его первая строчка. То есть уже с самых двух первых слов евангелист Матфей стремится подражать Пятикнижию, то есть началу Библии. И если Пятикнижие начинается с сотворения мира, происхождения всего ветхого мира, то евангелист хочет сказать, что о его Евангелие, его книга будет рассказывать, Библия Генезиос, да, книга происхождения, о происхождении нового мира в Иисусе или через Иисуса Христа. Затем, если книга Тора делится на пять книг, то и евангелист Матфей свой Евангелие четко делит на пять частей, отделяя их друг от друга. Это тоже там же Пятикнижие. Но если там говорится о Ветхом Завете с Богом, то здесь говорится о Новом Завете с Богом. И если в центре, в сердцевине Пятикнижия Моисея находится сцена дарование израильскому народу закона Божия. А как это произошло? Помните, Моисей поднимается на гору, на какую гору? Синай, да. И там получает этот закон. И затем эти заповеди оглашаются Израилем. Заповеди закона. Ну, 10 заповедей Моисея. То здесь сердцевина Евангелия Матфея, Иисус поднимается на гору, уже не Моисей, а Иисус поднимается на гору и уже не получает, а сам произносит заповедь. Да? Вот как бы новый закон. Вот это одна из особенностей Евангелия от Матфея, вот, его стремление к богословскому осмыслению, к литературным композициям. И Иисус поднимается на гору, и когда сел, это очень важно, сел, седалище, вот сидение, да, здесь речь идет о греческом тексте. Как будет сидение по-гречески, кто-нибудь из вас знает? Нет, кафедра. кафедра. Он, извините, именно это слово употребляется, он сел на кафедру. А кафедра всегда была символом учительства. Он, да, как учитель, сел на кафедру. Это очень важно. Значит, он выступает здесь как учитель Израиля. Он на кафедре. Вот он садится, и приступили к нему ученики его. Значит, это не просто вся толпа осталась внизу, а приступили ученики. Ну, наверное, все тоже слышали то, что он говорил. И он, отвергши уста свои, учил их, говоря. И вот начинается. Блаженны нищие духом, ибо те, кто из Царства Небесного, блаженны, плачущие и так далее. Вот идут все блаженства с 3 по 11 стих. Они, то есть вот всего 7 блаженств. Вот, простите, всего 9 блаженств. Вот блаженство. Надо сказать, что в этом не было ничего необычного для слушающих, потому что блаженство, по-гречески блаженный будет макариос, макариос. Блаженства были приняты в Израиле. Вот блаженство выражали, например, первый псалом, ну, псалмы, самые популярные тексты. Первый псалом как начинается? Блажен муж, да, блажен муж. И вот эти вот псалмы и всякие тексты, использующие это слово блажен, говорят о счастливых следствиях тех или иных поступков людей. Вот блажен муж и жени, иди на совет нечестивых, да, который не делает того-то, не делает того-то, а вот он будет как древо, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своего лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот блаженства были привычны для Израиля, а противоположные блаженства были другие изречения, которые начинались со слова «увы», фактически «уэ», «увы». Вот «увы», «горе», «горе вам», вот они возвещали, какие человеческие деяния будут иметь печальные последствия. И вот если вы сравниваете, скажем, блаженство у евангелиста Матфея и соответствующие блаженства у евангелиста Луки, вы видите очень большую разницу между ними. Ну, а разницу содержательную мы еще будем говорить. Если у евангелиста Матфея это только блаженство, то есть возвещение радости, как бы награда за определенное поведение, то у евангелиста Луки немножечко иначе. У него сначала идут несколько блаженств, а потом напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам, пресыщенные, и так далее. Идут целый ряд, увы, 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 горе, горе, горе. А вот у Матфея нет никакого провозглашения, никакого горя. Речь у него только о положительных моментах. Вот, о блаженствах, которые заслуживают награды. Затем еще отличие блаженств у Луки и у Матфея не только в том, что у Матфея их больше, чем у Луки, вот 9, всего 5, но и в том, что они у Матфея гораздо понятнее. О, Матфей стремится избежать всякого недопонимания. Ну, например, вот первое блаженство, возьмите, у Луки, по критическому тексту, не по нашему переводу, который канонизирован по Матфею, а по подлиннику, оригиналу, Лука пишет: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». А что пишет Матфей? Он пишет немножечко иначе. Дело в том, что с его точки зрения недостаточно быть просто нищим, чтобы стать блаженным. Потому что и нищему, даже его нищета может быть препятствием для вхождения в Царствие Божие. Ну, например, нищий человек только и думает о том, как бы ему обогатиться, только о деньгах и думает, да? Разве это хорошо? Конечно, это препятствие в Царствие Божие. Или наоборот, нищий человек становится в позу и гордится своей нищетой, да? Это тоже плохо. Так что нищета сама по себе, она еще не вводит в Царствие Божие. И богатый может войти скорее в Царство Божие, чем нищий. Все зависит от того, какой богатый и какой нищий, да? И Матфей поэтому, чтобы избежать всякого недопонимания, пишет не просто нищий, а блаженный нищий духом, да? То есть как бы спиритуализирует, углубляет эту заповедь, вводит ее в глубину человеческого бытия. Ведь Царство Божие блаженный нищий духом, что это значит? Это значит, что человек становится внутренне свободным, внутренне больше ни от чего не зависит, ни от богатства, ни от власти, ни от прав, ни от имущества, ни от нищеты. Вот он свободен. Поэтому Матфей уточняет блаженный нищий духом. То же самое относится к следующему блаженному, скажем, Лука пишет, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, то есть блаженны голодные, да, вы насытитесь, алчущие, значит, голодные. А Матфей исправляет немножко. Блаженны не просто те, кому нечего есть, кому нечего пить, но он пишет, блаженны алчущие и жаждущие правды, да, ибо они насытятся. Потому что и голодный может быть очень бледным человеком, но если человек жаждет правды, вот это у них будет Царство Небесное. Да? Вот. Ну, например, еще один пример. Лука пишет, блаженно вы, когда возненавидят вас, когда отлучат вас, будут поносить и так далее. А вот евангелист Матфей немножечко исправляет. Он пишет, что блаженны изгнаны за правду, да? Не просто гонимые и преследуемые, а по определенной причине, за правду. Вот, то есть Матфей как бы углубляет все это, все эти заповеди. Ну, если мы будем говорить еще о форме того, что написал Матфей, то ведь это очень интересно смотреть в оригинале. Все девять блаженств, с которых начинается Нагорная проповедь, представляют собой прекрасную композицию. Смотрите, первое, все блаженства разделены на четыре, потом идут немножечко отличающиеся от них следующие четыре, как бы первая строфа, вторая строфа, четыре блаженства, и потом особнячком стоящий, как бы подводящий итог девятое блаженство. Да? Так вот, первое блаженство первой строфы и последнее блаженство второй строфы, то есть первое и восьмое блаженство, имеют одинаковое окончание, ибо их есть Царство Небесное. Значит, первое – блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И вторая строфа кончается – блаженны изгнанные, изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Царство Небесное обрамляет обе строфы. Да? Таким образом показано, что основная тема Нагорной проповеди – это Царство Небесное. Кстати, что значит Царство Небесное? Почему вот у Луки Царство Божие, а у Матфея Царство Небесное? Чем они отличаются? Ну, мы понимаем, конечно, что, в общем-то, ничем не отличаются. Но Царство Небесное – это не значит, что Царство на небе. Оно здесь, на земле будет. Почему же небесное, или по-гречески «царство небес»? «Басилея тон уранон» – «царство небес». Алушичем. Вы знаете, что евреи, а Матфей был все-таки евреем и иудеем, да, изначально, они стремились не произносить имя Божие. То есть им вообще было запрещено произносить имя Божие. Да? Имя Божие не произносилось никогда, никогда, никогда и до сих пор никогда не произносится. Ведь наша заповедь «не произноси имя Господа Бога твоего в суе», да? Неправильный перевод. По-еврейски стоит «не произноси имени Господа Бога твоего, чтобы не унизить его». То есть никогда, вообще никогда. И поэтому во всех местах, где в Библии стоит имя Божие, священное тетраграмма, евреи произносят совершенно другое слово. Ну, Адонай он произносит, то есть наш Господин, ну, в нашем переводе Господь. Везде, где вы в Библии Ветхого Завета встречаете слово «Господь», помните, что там, за этим словом «Господь» стоит имя Божие, которое мы не произносим, они не произносят, никто не произносит, ну, кроме ученых. Потому что ученые произносят Яхве. Да? Несколько позже у иудеев стала традиция не даже не произносить слово «Бог». Слово «Бог» по-еврейски «Элохим». Но вот помните первая строчка Библии? «Вначале сотворил Бог небо и землю». По-еврейски «Берешит» в начале. Бара сотворил, Элохим, мы произносим, мы переводим Бог, Элохим. Но слово Элохим вообще это множественное число. Если бы мы перевели буквально, то мы удивились бы. Вначале сотворил боги небо и землю. Какие такие боги сотворили небо и землю? Ну, это так называемое множественное величество. Когда семит, еврей или араб, стремится подчеркнуть величину или величие чего-то, то он ставит это слово во множественном числе. Вот есть, например, вода, ну, в кувшине, в бутылке, в стакане, а есть воды, это океан, море, да, это воды. Есть Бог, ну это у язычников, один Бог, второй Бог, там третий Бог, а есть великий Бог, единый, но и он называется множественным числом, Элохим, Боги, в единственном числе Элоах, кстати, в арабском Аллах, да, это единственное число, а есть во множественном числе, Элохим, им окончание множественного числа, Боги, ну это значит один великий Бог. Но вот даже это слово евреи старались не произносить. И Лука, бывший язычник, для него ничего страшного в этом слове не было. И поэтому он говорит «Царство Божие Бога». А Матфей, еврей, стремится не говорить слово «Бог», тем более во множественном числе, такое величественное, и заменяет его множественным числом другого слова «небо». «Царство небес», пишет он, не богов Элохим, а ставит вместо него не Элохим, а другое слово «шамаим», что значит «небеса», не «царство небес». Но это то же самое, что «царство Божие», мы должны помнить. Оно все равно на земле, а вовсе не на небе. Так вот, это основная тема блаженства, и, может быть, основная тема Нагорной проповеди – Царство Божие и Царство Небесное. Затем, другое ключевое слово. Первая строфа, четвертая строчка, четвертое блаженство, кончается словом «правда». «Блаженны алчущие, жаждущие правды». И восьмое блаженство, то есть вторая строфа, кончается тоже. «Блаженны изгнаны правды ради». Значит, правда, вот еще одна тема, необходимая для рассмотрения в Нагорной проповеди, основная тема Нагорной проповеди. Интересно также то, что первая строфа, то есть первые четыре блаженства, и вторая строфа с пятого по восьмое блаженство, и одинаковой длины. Каждый из строф содержит 36 слов. Ровно 36 слов. Все это рассчитано. политически рассчитан. То есть Матфей прекрасный композиционер. Да? Далее, блаженство, ну скажем, в первой строфе, все начинается с одной и той же буквы. Смотрите, ну по-русски-то это не так. Блаженные нищие духом, плачущие, затем кроткие, алчущие. А если мы читаем по-гречески, макари и птохи, то понимаете, нищие, да, птохи, ну затем второе, плачущие. Макари и пенсунте, плачущие. Третье, кротцы, макари и траис. Четвертое, алчущие, макари и финонтес, алчущие, жаждущие. Да. То есть вот на одну букву все блаженства начинаются. Это тоже говорит об особых свойствах Евангелия от Матфея, о его искусстве, и стихосложения, и литературном искусстве. Вот история толкования всех этих блаженств, конечно, очень длительная. Кстати, они у нас называются заповедями, да? Но надо еще подумать, заповеди ли это. Существует три направления в толковании блаженств. Первое направление, первый тип толкования, рассматривает эти блаженства как обещание, обетование, благодати. Если, например, одни рассматривают себя праведными за свои подвиги и дела, то блаженство обещает благо не тем, кто вот добивается чего-то своими делами, мол, а просто вот нищий духом, скромный, там, кроткий и так далее. То есть как бы обетование благодати за определенное состояние. Вот такой тип толкования характерен для евангелических конфессий. Второй тип толкования рассматривает эти блаженства как этические увещания или как некий каталог добродетелей, вот как заповеди. Да? Этот тип толкования характерен для древности, для святоотеческого периода, для современного православного, для католического толкования. И третий тип толкования рассматривает их как правило жизни только в церкви. Ну, это протестанты, начиная с 18 века. Ну вот, конечно, у нас нет ни времени, ни возможности подробно говорить об этих блаженствах. Ну, кратенько хотя бы. Вот кто такие были нищие духом? Ой, сколько было споров относительно этой нищеты духовной, сколько недопониманий, да и до сих пор мы встречаем глупое понимание этой нищеты духовной, например, под нищетой духовной. Мирские люди, например, очень часто, но в свете, под духовностью понимают не то самое, что христиане понимают под духовностью. Да? А под духовностью понимают интеллектуальность, образованность, развитость. Да? Как говорят, о, этот человек очень высокодуховный, он посещает филармонические концерты, ходит в оперу, ходит в музей, читает Пушкина. Вот этот духовный человек с точки зрения светского человека. Да? И поэтому под нищими духом они понимают идиотов, как безобразованных, как безграмотных, невежественных, которые вообще ничего на свете не знают и знать не хотят. Да? Ну и дурачки такие. И вот говорят, ну что, Христос там проповедовал такое юродство людям. Блаженны те, кто ничего не знает, ничего не знать не хочет. Ну это, конечно, абсолютно неправильное понимание. Утонченное довольно выражение, учение, идущее из еще Ветхого Завета, и минуя всякие споры о нем, о них мы не будем говорить, проблема не наша, мы должны сказать, что и древняя церковь, и современная церковь правильно понимают духовную нищету как просто смирение, как смирение, смирение. Нечто противоположное гордыне, да, самовозвеличию. Ну, наряду с этим, правда, существуют и какие-то, и существовали раньше немножечко иные толкования. Например, в древней церкви и кое-кто в современной церкви, ну, например, недавно почивший Сергей Сергеевич Аверин, великий филолог, толковали духовную нищету как добровольную нищету, то есть нищету по велению своего духа. То есть человек, который отказывается от такого богатства добровольно, не вынужден, а именно добровольно, щедрый человек, скажем. Вот такое существовало толкование. То есть под воздействием Духа Божия человек добровольно отказывается от, скажем, своего богатства. И в средние века это толкование часто так, то есть это блаженство часто так понималось, но применялось уже не ко всем христианам, а преимущественно к монахам и клирикам. Вот они блаженны, потому что они отказываются, монахи отказываются от своего мирского. И, например, император Юлиан Отступник, помните, был такой римский император, который после целого ряда христианских императоров был язычником и стал гнать церковь Христову, преследовать ее. Да? Поэтому его назвали Юлиан Отступник. Он грозил конфисковать имущество всех христиан, чтобы они могли войти в Царство Небесное нищими, как они того хотят. Да? Он издевался. И он использовал это блаженство для того, чтобы конфисковать их имущество. Вот. Но такое толкование отразилось в монашеских правилах, в правилах Василия Великого, в правилах святого Франциска Ассизского и так далее. Вот. Но оно не преимущественное, а преимущественное толкование – это просто смирение, отсутствие гордыни. Вот второе блаженство – блаженны плачущие. Причем интересно, если у Луки это просто плачущие, по-гречески клеонты, то есть всякие, кто вот плачет, вот расплакался человек, вот он блажен. Но Матфей уточняет, далеко не все, которые плачут, мало ли чего они там плачут, блаженны. Он уточняет, изменяет глагол. Это в нашем переводе все одинаково, что у Луки, что у Матфея. Но по-гречески так совершенно по-разному. У Луки блаженны плачущие, а у Матфея не клеонты плачущие, а тенсунтес, скорбящие. Вот это скорбь, да, немножечко такого спиритуализированное уже понимание. Ну, по-разному толкует эту скорбь. Скорбь о грехах, о своих, о чужих грехах. Вот. Но вообще говоря, этот глагол относился всегда к скорби не по поводу грехов, а скорби по поводу ушедших, усопших. Вот когда хоронят кого-то, то вот эти скорбят, вот это и называлось таким глаголом. Здесь блаженны те, кто скорбит об утратах, ну, может быть, даже своих близких, об умирающих, потому что они будут утешены. А почему? Да потому что будет воскресение мертвых. Вот в чем дело. Вполне возможно такое толкование. Третье блаженство – блаженны кроткие. Кроткие. А кроткие фактически это то же самое, что блаженны нищие духом. Это тоже смиренные. Ну, с маленьким. Вот, блаженны алчущие и жаждущие правду. Ну, понятно, что правда здесь имеется в виду не правда в человеческом смысле, как справедливость, а правда как верность, Вот тут надо остановиться немножко, понять и правду. Правда Божия, например, в Библии, означает верность Бога своим словам, верность Бога своему творению, верность Бога своему народу, верность Бога своим обетованиям. Также и правда человеческая означает верность в завете с Богом, в союзе с Богом, верность воле Божией. Вот. Но для того, чтобы быть верным воле Божией, надо еще узнать эту волю. А какова воля Божия? Обо мне, о себе, обо всех нас. Вот. И мы уже говорили с вами, что правда Божия является одной из основных тем Нагорной проповеди. Ну вот, когда заканчиваются блаженства, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. С 13 стиха продолжается она следующими двумя метафорами. Вы – соль земли. Первая, значит, метафора, вторая. Вы – свет мира. Напоминаю, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вот о чем. Вот о чем. И Иисус Христос говорит о том, что христиане, те ученики, которые вокруг него собрали 12 человек, да, ну, а мы их преемники, конечно, они являются солью мира, солью земли. А что это значит соль? В иудейском мире соль использовалась, ну, так же, как у нас, как приправа, как пища. Затем солью очищались жертвы. Жертвы Богу всегда-всегда солились. Затем соль предохраняла от порчи, от гниения. Короче говоря, да, с солью сравнивали иудейский закон. Соль – это символ чистоты, чистоты, пригодности для жертвы. То есть, во всяком случае, нечто очень положительное, без чего мир обойтись, земля обойтись не может. Но, собственно, извлечение о соли парадоксально. Ведь вот смотрите, чем заканчивается блаженство? Блаженны, когда вас гонят. Радуйтесь, веселитесь, вы изгнанные, правда, радуйтесь. Но как это так понять? Тебя будут гнать и преследовать, и ты будешь блаженным. А не лучше ли как-нибудь жить незаметненько, так, чтобы никто тебя не видел? Вот. Ну, христианин, ну и будь, как у нас сейчас говорят, ну, вера ведь. Вера – это всегда вера в душе. Да? Вот я в душе верую, а так я никому не показываю. Ну, у нас так большинство верующие-то. Да, я христианин православный. Вы часто в церковь ходите? Да нет, ну я считаю, что христианство – это вот вера в душе, а все остальное – это так, все, лишнее. Так вот, незаметненьким быть. Давай тебе преследовать никто. Ну, если ты в душе веришь, то кто ж тебя будет гнать? Никто тебя гнать не будет. Все, сидишь себе тихо и... А вот Иисус говорит, нет, не выйдет, так не выйдет, это не вера, потому что... Если ученики Христа желают, чтобы о них никто не говорил, чтобы они были незаметными, то это абсурдно. Это парадоксально, точно так же, как сделать соль несоленой. А может ли соль стать несоленой? Нет, не может. Тогда это вообще никакая не соль, значит, была. И это-то и выражается, то, что в русском языке никак не выражено, а фактически это прекрасно. В по-славянски, кстати, тоже хорошо выражено. Вы соль земли. И дальше. в нашем переводе в русском, если соль потеряет силу. А по-гречески там стоит такой глагол, который хорошо передан по-славянски. Если соль, аще же соль обуяет. Ну, нам, плохо знающим славянский язык, конечно, непонятен немножко этот глагол обуять. И соответствующее прилагательное буй, буй. У нас есть в русском языке буйный, да? Кто такой буйный?
Безумный.
Кричит, орёт, зовёт, это безумный, сумасшедший, да? Сошедший с ума, лишившийся рассудка. Буйный. Вот, обуять значит сойти с ума. То есть, если соль, Иисус говорит, если соль сошла с ума, обезумела, ну, зачем же снова остались, если она его снизу, правда? То есть, соль просто не может стать не солью. Это все равно, что сказать, что она с ума сошла. Так же и вы, если вы мои ученики, говорите, то вы не можете, либо вы мои ученики, либо вы сойдете с ума, сумасшедшими, ненормальными будете, тогда уже не будете моими учениками, да? Но если вы мои ученики, то вы всегда соленые, так сказать, да? Вас всегда должны, вы соль земли, да? Вас должны видеть, и не можете никуда скрыться. И тогда вас будут преследовать, увы, но радуйтесь и веселитесь. То же самое со светом, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в мире. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот основная задача христианина – являть Отца Небесного, то есть Бога, на земле перед людьми. Вовсе не какими-то обязательно словами, они могут у человека найтись, не такой уж он образованный, но делами, делами любви, делами милосердия, просто своим поведением, соответствующим тому, что вот будет излагать Иисус Христос в этой Нагорной проповеди. Конечно, ученики не могут стать несоленными, ученики не могут укрыться, как город, стать неприметными. Они свет, и в этом подобное своему учителю, Господу. То есть желать неприметности – это идти против своей сущности. Они существуют для того, чтобы светить всем в мире. И каждый из нас должен задать себе этот вопрос. А являюсь ли я свечкой, свечой, фонарем для своих окружающих? Или наоборот, я испускаю какой-то чад противный, так что все носы зажимают? Это и каждому из нас вопрос такой задает. Именно ученики Христовы должны быть на виду своими добрыми делами, чтобы люди благодарно прославляли Бога. Кто? Они тоже молитвами своими. Молитвами. Ведь они же отшельники, мы же они знаем, что они отшельники. Мы знаем, они же молитвами все. Так что у каждого своя харизма. Кто уж как, кто как стремится свою жизнь. Вот нам, конечно, иногда это кажется преувеличением. Как это христианин, как соль, как свет. Ведь мы же знаем, что мы чаще всего ничуть не лучше других людей, которые нас окружают. Разве недостаточно быть просто хорошим человеком среди себе подобных? Но вот евангелист отвечает, что такая нетребовательность к себе невозможна, потому что если мы ученики и последователи Иисуса, то уже не мы определяем смысл своего существования. Если мы соединены с Иисусом, Духом Святым, то этот смысл нам уже дан, нам уже задан, и мы не можем идти против него. Смысл Ветхого Завета выражался в законе. именно в законе Моисея, именно в законе Бог выразил свою волю для своего народа в свое время, обусловлено все это было исторически, конечно, ситуацией, вот мы это прекрасно понимаем. Некоторые ведь из правил закона, ну, не самые основные, а некоторые из них, для нас совершенно неприемлемы, потому что ситуации изменились и географически, и во времени. Ну, например, посмотрите вот на свою одежду. Состоит ли она из разных тканей? Ну да, вот свитер шерстяной, а рубашечка под ним, скажем, там, льняная или там шелковая, там, маечка трикотажная какая-нибудь. Но ведь за это же положена смертная казнь по закону. Как это так? Вы смеете носить одежду из двух сортов ткани? Это же нельзя. Вот. Ну и так далее. Но это все такие правила, которые, мы понимаем, же, как они обусловлены временем. И те люди, которые буквально дрожат над каждой буквой Библии, воспринимают все буквально как закон, это же смешные люди, которые, в общем-то, не понимают ни смысла закона, ничего. И тем не менее, для своего времени и закон выражал определенную волю Божию, но применительно к времени, к ситуации, к определенному народу, с определенной нравственностью и так далее. И поэтому Иисус Христос дальше говорит здесь именно о законе. Но что Он говорит? «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Ну, ясное дело, ведь часто Иисуса Христа обвиняли в том, что нарушает закон, да? Ну, например, он смел исцелять в субботу. Ну, разве можно это делать? По закону ведь нельзя, по закону Моисея, исцелять в субботу. Ведь закон говорит о том, что в субботу нельзя работать, да? Что значит работать? Ну, тут было масса толкований, вот тут эти толковники, все фарисеи, книжники давали сотни комментариев. Есть закон, как у нас есть конституция, а есть еще кодексы законов, да, различные. Есть еще подзаконные акты, а есть еще распоряжение местной администрации и так далее. То есть толкования всевозможные. Так же и здесь. Существуют заповеди, ну, несколько основных заповедей, а потом идут масса толкований. Так вот, в субботу, ну, нельзя исцелять, потому что в субботу нельзя ничего творить. Вот как Бог, ведь Он творил 6 дней, то есть, что значит творить? Делать то, чего не было. Ну, не было света, а Бог сказал, да будет свет, и стал свет, да? Не было травы, а Бог сказал, да превратит земля травму, да, и стала трава и так далее. Вот творить, это значит делать то, чего до сих пор не было. Так вот, в субботу не позволено творить. Применительно к, ну, предположим, нельзя зажигать свет в субботу, да? Вот, чихнуть спичкой, там, зажечь где-то свет. Потому что света не было, и вдруг он стал. Ну что же делать? Ну, конечно, современные евреи всегда находят эту трудность, потому что, ну, существуют всякие приборы, которые смотрят немножко в определенное время, да, суток, такие реле, автоматы, в смысле исцеления, скажем. Конечно, перед тобой больной человек, страдающий, немощный какой-то, вот ему надо помочь. Да, ты хорошо сделаешь, если ему поможешь. Но надо помочь так, чтобы ему не стало, во-первых, хуже, если уж ты помогаешь, но и не стало лучше полностью вылечить, потому что был больной, а стал здоровым. Это тоже нельзя. Вот. Вот, ну, как бы между двумя судьями. Здесь было много всевозможных ухищрений, толкований всевозможных. И, конечно, Иисуса Христа часто обвиняли в том, что Он нарушает закон. А Он говорит, что я пришел не нарушить закон или пророков, но пришел, чтобы исполнить, да? Но исполнить. Истинно говорю, Он доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И эти слова часто вызывают недоумение. Что это такое? Исполнить закон. Ведь он же сам нарушал. А потом вспомните последующее учение апостола Павла, который вообще отвергает вот этот закон фактически для христианина, говорит, что на место закона должна вступить благодать. Так ведь вот в чем дело. Во-первых, здесь филологически надо разобраться, что для нас далеко не всегда очевидно. Иисус не говорил, я пришел, или пришел сотворить, или соблюсти закон, как это было бы правильно по-еврейски, Библии, если бы речь шла об исполнении всех конкретных заповедей, да? Тогда это совсем другой глагол – сохранить или соблюсти. А он употребляет очень необычный глагол – исполнить. Или вот в другом месте он говорит Иоанну Крестителю, так надлежит нам исполнить всякую правду. Или дальше он говорит, вот кто исполнит. Полнит правду Божию, там, лучше, чем фарисей, да, и так далее. И что это такое? Исполнить. Когда это слово употреблялось при толковании закона, например, в синагоге, вот читают какой-то отрывочек из закона, потом выступает проповедник и начинает толковать закон. И если он толкует правильно, то говорят, о, он исполняет закон, да? То есть он точно подметил смысл закона. А если он толкует неправильно, ну и так кажется, что неправильно, то говорят, о, он нарушает, разрушает закон. То есть это вот такие технические термины синагогального богослужения при толковании. Таким образом, с одной стороны, здесь Иисус говорит, что я не пришел нарушить закон, я пришел правильно истолковать его. И это слово «исполнить» имеет еще один смысл, который говорит о том, что в отличие от соблюсти. Я пришел соблюдать, я соблюдаю заповеди закона. Но тогда возникают, конечно, вопросы. А почему ты соблюдаешь? Почему ты творишь закон? Потому что тебе так удобно, из какого-то расчета. Вот, или ты боишься его нарушить. А вот когда человек говорит, я пришел исполнить, или я исполняю, то тем самым он выражает свою мысль о полном согласии с законом, чтобы не осталось больше никакой неясности в смысле закона. Он полностью согласен с ним и хочет лишь прояснить правильно, истинно прояснить его смысл. И вот все последующее будет говорить как раз о том, какой же глубинный смысл за всеми частностями закона Моисея пытается выявить и преподнести нам Иисус Христос. Проблема закона не разрешается ни путем сокращения числа заповедей, не путем отмены этих заповедей, разрешения проблем. Поэтому Иисус говорит, что ни одна йота, ни одна черта не приедет. Но надо выяснить смысл всего этого. Разрешение проблем, предлагаемое через Иисуса Христа, гораздо более требовательно, чем просто какое-то соблюдение или, наоборот, отмена. Он говорит в стихе 20-м, 5-й главе, говорю вам, если правда ваша не превзойдет правды книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Но книжники и фарисеи стремились соблюдать все заповеди, даже самые мелкие и малейшие. Так что же значит превзойдет? Делать то же самое, что они? И еще больше делать, чем они? Ну, конечно, нет. Не об этом речь. Иисус требует гораздо более глубокой и подлинной праведности. Праведности не только делами внешними, но праведности из глубины сердца. Закон требует исполнения каких-то внешних действий или запрещает какие-то внешние действия. Например, закон запрещает убийство. Да? Вот если ты убил, ты будешь наказан. Ну так же, как и наш закон, да? Но Иисус говорит, ну ведь это всего лишь убийство, всего лишь симптом какой-то болезни. А причина-то болезни, которая выражена в этом симптоме, лежит в сердце человека. Значит, в сердце человека было желание убить ненависть. Так вот, истребить ненависть, гнев на другого, тогда никакого убийства не будет. То есть Иисус Христос в каждом случае радикализирует закон. Углубляет, доводит до радикса. Что такое радикс по латыни? Корень, да? То есть до самого корня, до самой глубины, закон углубляет внутрь человека. То есть рассматривает причину. Причина всегда внутренняя, а не внешняя. Закон требует только внешнего, а ресурсы своих внутренних. И этим объясняются дальнейшие так называемые антитезы, которые и выражают вот эту лучшую правду, чем правда фарисеев и книжников. Эта лучшая правда, в общем-то, выражается во всех последующих стихах Нагорной проповеди, и в 5 главе, и в 6, и в 7. Но преимущественно говорится всегда о так называемых 6 антитезах. Ну, что антитеза, вы знаете, вот здесь вот древним сказано то-то и то-то, а я вам говорю вот это и это, да? То есть противопоставляю что-то. Вот это древнее, а вот это новое. Там тезис, а здесь антитезис. Ветхий тезис и новый антитезис. Поэтому называют антитезы. Антитезы, их 6, всего нас насчитывается, касаются основных заповедей, некоторых основных заповедей закона Моисея. Ну, первая, например, антитеза касается убийства, да, убийства. Ну, за убийство, согласно закону Моисея, грозил строгий суд. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Не убей. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. А кто скажет брату своему «рака»? Слово «рака» – это еврейское слово, которое означает пустышку, пустой человек. Подлежит Синедриону. Синедрион – это уже высший суд израильский. А кто скажет «безумный», то есть «глупый», подлежит гиене огненной, тоже вечному осуждению. Вот нам кажется это странным. Ну что ж такое? Значит, за гнев уже суду, за оскорбление рака, синодион, то есть усиление, которое мы сказали. А если ты скажешь безумный, ну дурак, да, дурак, ну что ну ты дурак. Идут гиена огненная. Ну, конечно, мы не должны придавать этим словам буквальное значение. Мы знаем, что пророки, а Иисус Христос был, ну, как пророк, очень часто пользовались вот этим привычным для индийского, для библейского уха гиперболизм, вот это преувеличение всевозможного, чтобы сделать мысль наиболее выпуклой, конечно, ни в коем случае не надо понимать это буквально. Он пробуждает нашу мысль, возбуждает наши чувства и стремит нас к тому, чтобы уразуметь, о чем он хочет сказать именно вот такой гиперболизации. А вот о чем. О том, что корень всякого убийства находится, конечно, внутри человека. Его надо истребить. И он говорит, что всякое убийство – это есть насилие над жизнью. Это как бы сокращение, уменьшение жизни. Но ведь и если мы оскорбляем кого-то, то мы тоже производим какое-то насилие над чужой жизнью. Мы тоже как-то унижаем человека, как-то его жизнь ущемляем в чем-то. И воля Божия в том, чтобы заботиться о чужой жизни. К этому направлены все заповеди, такие как «не убий». Именно в этом воля Божия. Забота о жизни, потому что Бог светит и на праведных, и на неправедных, помните, как солнце, как дождь. Он любит всех, поэтому уважение к чужой жизни должно быть нормой, именно это. И в этом воля Божия, в этом смысл заповеди. Потому что я совершаю насилие на чужую жизнь, даже когда я оскорбляю, когда я позорю человека. Ну, в общем-то, об этом говорили, конечно, и иудейские учителя. Иисус просто подчеркивает это, именно в этом большая праведность. Да, а почему здесь упоминается этот рака, безумный, что за эскалация, так сказать, преступления? Ну, гнев понятно. А рака, пустышка, ну это оскорбление, да, это оскорбление, конечно. А, значит, за это уже еще большее наказание. А если оскорбление достигает предела, а с точки зрения израильского народа пределом было сказать именно, вот, ну то, что здесь павлически перед на море, безумный, глупый. Но это не просто глупый, не просто безумный. И в данном случае речь идет о, и для каждого еврея это было понятно, о цитате из псалма. «Рече безумен сердце своем несть Бог». То есть сказал безумный в сердце своем нет Бога. То есть безумный в данном случае это человек, который лишен вообще всякого представления не только о нравственности, но и о Боге, который забыл о Боге совсем, а это считалось полностью безрелигиозный человек. Это считалось самым страшным оскорблением для евреев, потому что они все были принадлежали к одному народу, избранному народу, все считали себя религиозными. И это было высшее благо и высшее качество Израиля, да, считалось. Ну вот, как объясняется эта эскалация. Дальше здесь же в этой антитезе говорится, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге, не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь до последнего кадранта, то есть последней копейки. Вот о чем здесь говорится. О том, что Богу гораздо важнее мир между людьми, чем оказываемое внешнее поклонение Богу. Об этом говорили уже древние пророки. И в псалмах, помните, вы хотел бы, как там, жертвы, как там, а если бы вы хотели идти жертвы, всесожжение не благоволишь, жертву Богу, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не чужит, да? Или там у пророка говорится о том, что Бог говорит через пророка, что ему отвратительно все это вот жертвенное воскурение и так далее. То есть Богу важнее мир между людьми, чем оказываемое Богу внешнее поклонение. Поэтому и говорится, оставь, отойди от жертвенника, оставь свои дела, отойди прежде, примирись. Да? Вот. Но далеко не все богомольцы стремятся сначала примириться, да? И это мы видим каждое воскресенье, когда люди подходят к причастию, перед этим к исповеди. Вот. Далеко не все примиряются. И поэтому Иисус упоминает здесь о суде Божьем. Значит, таких людей может убедить только напоминание о суде. Здесь, когда говорится о суде, чтобы тот не отдал тебя слуге и так далее, только имеется в виду, конечно, суд Божий, суд Божий. Пока мы еще в пути, то есть до суда Божий еще долго, и каждый нас, ну а когда у нас будет суд? Ну, когда мы помним каждый день, когда и на суд предстанет. Вот, еще есть время, пусть каждый, значит, еще стремится это время использовать для примирения. Следующая антитеза говорит о седьмой заповеди, говорит о прелюбодеянии. Интересно, да? Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своё, ну так далее. А вот если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Вот эта заповедь «не прелюбодействуй», которая содержится в декалоге, то есть в 10 заповедях, что она запрещает? Ну, у нас сейчас эта заповедь как бы расширяется, у нас имеется в виду «не прелюбодействуй», эта заповедь имеется в виду вообще всячески будет, да? Но в подлиннике, конечно, это не так. Речь идет ведь о чем? И у Иисуса Христа здесь о чем? Заповедь «не прелюбодействуй» запрещала, запрещала иудейскому. Это заповеди, направленные к иудеям, да? Это заповеди Моисея. Кстати, вы заметили, наверное, что у нас часто там парады, всякие, ну, невежественные журналисты говорят о 10 христианских заповедях, да? Или о 10 христовых заповедях. Нет таких, да? Это просто полное непонимание. Нет никаких таких 10 христиан, есть 10 заповедей Моисея, Ветхого Завета. А у Христа сколько заповедей? Ну да, две или, можно сказать, даже одна, да, заповедь любви, все, которая как бы объединяет в себя все прочее, она вмещает в себя все остальные заповеди. Ну, так что говорить о 10 христианских заповедях бессмысленно. Так вот, эти заповеди были обращены к людям. И заповедь не прелюбы сотворения, прелюбодействия, чтобы прелюбодеяние, это нарушение брачного супружеского союза, да? Не будете блудом. Блуд – это просто разврат, да? Любой разврат. А прелюбодейство – там уже разврат, или глагол, прелюбодейство подлично. Это нарушение брачного союза. Так вот, эта заповедь запрещала иудейскому мужчине разрушать брак другого ближнего, да? Другого иудея. Речь идет именно о нарушении брака другого. Внебрачная связь женатого с незамужней, то есть со свободной женщиной, не подходила под эту категорию, это не прелюбодеяние. Конечно, она осуждалась благочестивыми людьми, но это считалось блудом, но не прелюбодеянием. Не считалось нарушением брачного закона. Также, если человек блудит с неиудейкой, то есть не принадлежащей ему религии, это тоже не считалось прелюбодеянием. Только разрушение брака другого иудея. Это запрещалось заповедью Моисея. Таким образом, в принципе, в этой заповеди Бог требует, он говорит не столько о морали, потому что мораль, она осуждала любой блуд, конечно. Но здесь говорить не о морали, а о браке. О брачном законодательстве, о связи определенного мужчины с определенной женщиной, которые братья, согласно книге Бытия, братья, стали единой плотью. Если это действительно братья, освященные. Вот. И Бог стремится своей волей, стремится сохранять и уважать вот это единство брака. Поэтому уже тот, кто смотрит на замужнюю женщину с вожделением, неправильно перевод, речь не о вожделении, речь не о вожделении, вот там речь о другом идет. С похотью, но ведь слово похоть в русском языке то же самое, что и вожделение, да? Но в славянском языке, в древнем, оно означало несколько иное. А это была точная передача библейской заповеди. Не похощеши. Не похощеши жены брата своего, похотеть, похоть. Не похощеши дома брата своего. Не похощеши скота брата своего. И ничего не похощеши, что чужое. То есть похотеть означало желать чужого. Понятно? И похоть – это злое, неправедное желание завладеть тем, что тебе не принадлежит. Вот смысл славянского слова «похоть». Ну, в нашем языке уже все изменилось, и поэтому и переводчики уже все изменили. Вот. Речь идет о невторжении в брак другого человека, потому что жена принадлежит мужу, и они составляют единство. И поэтому, да, дальше о разводе примерно то же самое говорится, у нас еще мало осталось, поэтому сейчас я поспешу. О клятве, четвертая, да, антитеза. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятве, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, за пятый Иисус Христос противопоставляет закону как что-то такое другое. И это вызывало иногда внутреннее сопротивление у слушающих иудеев. Да как мы смеем? Да кто он такой? Ну ведь сказано же в законе, ну ведь сказано же Моисею. Да как это можно противиться тому, что сказано в законе? Ну а я говорю, а кто ты такой? В Евангелии от Марка сказано, что когда Иисус учил, то учил не как книжники и фарисеи, а как со властью, как в нашем переводе сказано, да? Со властью. Что это означает? А вот учение могло происходить двух типов. Учение, это называлось по-еврейски, учение из уст. Вот учитель, вот ученики, они слушают, а он говорит из своих уст. Они слушают и наматывают на ус. А потом сами становятся учителями, идут и тоже говорят то, что они услышали от учителя. А те слушают и дальше говорят, и так происходит учение из уст в уста, из уст в уста. То есть традиция. Предание. Это обычный тип учения из уст. Но было еще учение из власти. Здесь слово «власть», как это произошло со словом «небеса», заменяет понятие «бог», да? То есть «от Бога». Это когда человек учит тому, что он не слышал от других людей. А что-то такое новое. Это может быть либо он обманщик и что-то выдумывает такое, да? Либо он сумасшедший, либо он действительно слышит небесное откровение. Ну, все эти три возможных варианта применялись к Иисусу Христу. Одни говорили, что он обманщик, другие говорили, как его родственники, да, говорили, что он же сумасшедший, что вы его слушаете, да. И третьи верили ему и чувствовали, что он говорит от Бога, со властью, да, от власти. Так вот, в данном случае как раз это учение со властью. не приступая к клятву, но исполняйтесь Господом клятву. За это ответчик. Да? А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно принадлежит подножие ногтей, вот это же клянется. Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись. Потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Ну вот это интересно. Значит, не клянись. Ну кого вообще, да? Не приступай к клятве, но исполняй перед Господом клятвы твои. Так говорит нам Ветхий Завет. О чем здесь речь? Конечно, Бог требует прежде всего, а что, Иисус спрашивает, а что требует Бог? Какова воля Божия за этими конкретными словами о клятве? Да он требует от человека искренности и честности, да? Честности прежде всего. Тот, кто серьезно относится к этому требованию честности, не может ни клясться, не давать обеты. Потому что ведь что такое обещание, обет? Что такое клятва? Когда человек клянется, заверяет своей честности. Честное пионерское, я это делаю. Ну, честное слово, я это сделаю. Вот. Когда, то тем самым человек как бы отрицает свою обязанность быть честным всегда. Кто клянется, как бы говорит, ну вот, честное слово, вот в этом случае вы можете мне поверить, даю слово. В этом случае я сохраню свое обещание. А в других случаях, ну так всякое бывало, да? То есть сама клятва уже подразумевает, что человек говорит, я не всегда честный. Ну вот в этом случае я постараюсь быть честным. А кто согласен с волей Божией, действительно хочет, чтобы мы могли доверять друг другу, то никогда не будет прятаться за этими словами, за клятвами, за обещаниями. Не будет оставлять для себя всякие возможные лазейки, что вот сейчас-то я клянусь, а в других-то случаях, может быть, и нет, да? Вот. Но его «да» должно быть, либо «нет» должно быть. Так трудно это исполнить. Ну почему «да», «да», «нет», «нет»? Мы с вами, кажется, уже говорили. Иисус дважды повторяет «да», «да» или «нет», «нет». Так говорил каждый иудей. Или, помните, Иисус Христос говорит «аминь, аминь». Да? Аминь, аминь. Почему не раз сказать аминь? Или истина, истина, в переводе уже говорю. Почему не просто сказать истина? А это требование индийского закона, которое перешло в привычку в быту. Закон требовал, чтобы всякое свидетельство подтверждалось двумя свидетелями. Да? Где двое или трое соберутся во имя мое, там я сидим. Так двое или трое. Для закона достаточно двух, если они согласны. А если они расходятся во мнении, тогда еще третий свидетель нужен, да, третий. И вот при всяком заверении люди тоже говорили, как бы два свидетельства. Да, да, нет, нет. Ну, такая привычка была, исходящая из закона о свидетеля. Вот, то есть люди должны быть всегда, стремиться всегда быть честными. А дальше Иисус говорит, не клянись ни землей там, ни Иерусалимом, не клянись головой твоей. Почему это? Здесь Матфей дает пищу для размышления. Дело в том, что исполнение всякой клятвы твоей зависит не только от себя. Прежде всего, оно зависит от Бога. Сможешь ты или нет сделать то, что обещаешь. Даже в тех случаях, когда тот, кто клянется, прямо на Бога не ссылается. В самом деле, даже вот я говорю, ну, головою своей клянусь. То есть я, хорошо, вот если я не сдержу свои клятвы, то готов на себя не несчастье какое-то наслать, головы лишиться. Да? Да откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, лишишься ты головы или нет? Ведь это зависит, твоя жизнь и смерть зависят от Бога, а не от себя. Вот. То есть я в принципе не могу претендовать на то, что Бог поможет мне исполнить мои клятвы или даже исполнит мои клятвы. Потому что все зависит от Бога. Понятно, да? Поэтому если я не готов быть таким же честным, как честен Бог, если я не готов быть таким честным, как желает от меня Бог, то, конечно, ничем клясться невозможно. Дальше идет пятая антитеза, очень интересная. Очень интересная и наиболее, пожалуй, в истории оспариваемая. Мы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злом. Зло вообще не сомневайтесь. Но кто ударит себя в правую щеку твою, обрати к нему левую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, то есть вот это щитом, нижнюю рубашку, да, тонкую, отдай ему и верхнюю, гематию, то есть плащ. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, поприще это одна миля, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращай. Это удивительная, конечно, пятая антитеза, которая вызвала в истории множество толкований, множество споров всевозможных. Ну, во-первых, почему говорится о этих щеках? Ну, вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, тут понятно. Ветхий Завет требует справедливого наказания, да? Он всегда, Бог здесь выражает свою мысль о том, что нельзя требовать большего. Да? Справедливость. Не два ока за одно око, а око за око, зуб за зуб. Не через зуб. То есть нельзя как бы... Почему ведь эта заповедь была произнесена? Дело в том, что эта заповедь, которая запрещает обиженному реагировать злом больше, чем причинено ему зло, отвечает как бы на песню, знаменитую песню Ламеха из книги «Бытия», 4 глава, 23 стих и дальше. Когда Ламех наряду своих жен угрожал всякому, кто посмеет причинить ему зло, он пел: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убью мужа за рану мне и отрока за ссадину мне». То есть, как он, ребенок там ему ссадину нанесет, а он его убьет за это, да? Вот такой. Если за Каина отомстится семеро, то за Ламеха 70 раз семеро. И, конечно, на фоне этой злобной песни Ламеха, горделивой, да, становится ясно, что заповедь око за око и зуб за зуб ограничивают реакцию человека вот, равным, так называемым, справедливым до воздаяния. Но Иисус Христос как бы подправляет и эту заповедь и говорит, что кто ударит себя в правую щеку твою, обрати к нему и другое. Очень много было рассуждений относительно правой и левой щеки. Дело в том, что если мы даем пощечину, то по какой щеке мы бьем обычно? По левой, конечно. Мы, как правило, бьем правой рукой по левой щеке. Вот. А здесь говорится, если кто ударит тебя в правую. А как в правую щеку ударить? Можно только вот так вот, наотмашь, тыльной стороной ладони, да? Тогда ты ударяешь в правую сторону щеку. Удар тыльной стороной ладони считался всегда позорным. Ну, поставь ему и правую. Но вряд ли здесь введу такая конкретная ситуация. Вот. Пощечина здесь просто говорится о пощечине. Затем с рубашкой, с верхней одеждой тоже не совсем понятно. Кто хочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Ну, предполагается суд с наложением ареста на имущество бедняка. Ну, ты бедный человек, у тебя кроме рубашки и одежды, и вообще ничего нет, да? Вот бедный должник должен отдать в долг нижнюю одежду, то есть рубашку. Но что он должен отдать еще и свой плащ, это выглядит как-то уж чрезмерным требованием, потому что плащ был, несомненно, дороже, чем рубашка. Кроме того, здесь видно противоречие ветхозаветному закону, установлению о залогах. Бедняку, который вынужден отдать свой плащ, а рубашка не говорит, там плащ дорогая вещь, по закону обязательно надо было вернуть плащ до захода солнца. Потому что плащ служил человеку одеялом ночью. И отнимать у человека одеяло, то есть плащ, ни в коем случае нельзя было на ночь. Поэтому здесь немножко все странно. Скорее всего, говорится о том, что не надо впутываться в тяжбу судебную вообще. И если ты должник, отказываться даже от минимума прав. А выражение столь необычное у Иисуса Христа именно потому, для того, чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации. Это опять же все гиперболы и парадоксальные гиперболы. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. И это тоже совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Что значит принудит идти поприще? Речь идет о повинности. И ведь Израиль находился под властью Рима. И в Израиле действовала повинность, которая требовала помогать армии римской, либо римским чиновникам. Что это предполагало? Вот, скажем, отряд, римский отряд приходит в какой-то поселок. Ему обязательно надо было предоставить транспорт и проводника, сопровождение, скажем, через горный перевал. Провиант надо было предоставить. Скорее всего, здесь речь идет о проводнике в малознакомой местности. Ну, в общем-то, непонятно, если тебя просят перейти через перевал, то зачем ты будешь еще навязываться и говорить, да нет, я с вами пройдусь еще немножко, никому ты не. Это же непонятная ситуация. Никто тебя не просит. Тебя просят перевести только одну, провести одну милю. И опять же, речь идет просто о том, чтобы привлечь внимание к тому, что на зло нельзя отвечать злом, но только добром. Конечно, и дальнейшая заповедь о любви к врагам тоже очень странная, тоже вызывала много разных толкований. Ну вот в истории толкования этих заповедей о непротивлении злу и о любви к врагам можно рассмотреть или можно пронаблюдать два основных течения. Два основных течения. Первое, так называемое, строгое течение толкования, ригористические толкования, строгие, да, то есть буквально все это понимали. Ну, например, не оказывать сопротивления, насилия, да, любить врага. В доконстантиновскую эпоху, то есть во втором, в третьем веке и в начале четвертого века, до Константина Великого, церковь последовательно придерживалась вот этого строгого толкования, буквального толкования, и отрицала, например, участие христиан в армейской службе. Ну, как сейчас некоторые отрицают, именно на основании этих заповедей, да? Нельзя брать оружие. Так было, например, в третьем веке, когда многие солдаты обращались в христианство. Об этом написано небольшая литература. Здесь проблема сводилась скорее к убийству, да? Солдаты должны были приносить жертвы идолам, там было принято в армии языческой. Но речь шла, скорее всего, не об этом, а об отношении к убийству. Ну, например, канон святого Ипполита, 13-й. Лица, обладающие полномочием убивать, или солдаты, не должны убивать вовсе, даже если они получат приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови. Это буквальное понимание речи Иисуса. Или вот отдать рубашку. Тертуллиан, 7 век, распространяет это на все имущество и тоже хочет отдать свою одежду, если только при этом ничто не угрожает его вере. Вот один из древних авторов пишет, если ты ответишь ударом на удар, ты тем самым отрекся от ученичества Христова не словами, но делами. То есть полная пассивность, честно говоря, еще Христов. Со времени Константина Великого наступает резкий перелом в толковании этой заповеди. Решающую роль сыграли некоторые церковные соборы, которые отлучали от церкви всех солдат, христиан, которые покидали службу, сначала в мирное время. Наконец, при императоре Феодосии выходит закон, который практически принуждал служить в армии христиан и запрещал служить в армии язычникам. Буквальные толкования мы теперь не встретим. Если мы встретим, то среди еретиков, в каких-то отколовшихся от церкви группах, ну и так. Не буду называть их анабаптисты, квакеры, а в древности это были Вальденс, ну, в средние века там Франциск Ассизский, Виктор, Разум, и так далее. Уже в 20 веке Махатма Ганди, Альберт Швейцер, пацифисты всевозможных направлений, Толстов. Вот, конечно, споры об этом не затихнут, по всей видимости, до скончания века. Но и та, и другая группа, и те, которые буквально понимают, и те, которые пытаются смягчить всяческим путем эту заповедь, не понимать ее буквально, пожалуй, упускают из вида основное. О том, что, конечно, Иисус Христос призывал людей не к тому, чтобы буквально следовать всему этому, отдавать там все. что-то последние копейки, если у тебя копейку по просто 100 рублей, да что ли. Вот. Не к этому. Он призывал к тому, чтобы как бы прервать или стараться прервать ту цепочку зла, которая бесконечна. Зло за собой тянет зло, и надо прилагать все усилия к тому, все возможные усилия к тому, чтобы хотя бы, если не совсем прекратить эту цепочку, то хотя бы ее ослабить. И, разумеется, в обычных земных условиях это практически невозможно обычными человеческими средствами и человеческими размышлениями над буквой или буквально, не буквально. Но и все и другие толковники забывают основное. А то, что говорил Иисус Христос, о том, то, о чем мы с вами тоже уже неоднократно говорили, что человек в этом мире пребывает, всегда стоит в критической ситуации выбора. Мне всегда приходится выбирать кризис, суд, выбор. Делать так или делать так. Ведь мы же постоянно заняты вот этим выбором. Мы постоянно думаем, ходим и думаем, едем в метро и думаем, ложимся спать и думаем, ой, что же я сегодня такое сказал? Не надо было этого говорить, да, или что я такое сделал, или наоборот, что бы мне завтра ему сказать такое, да, вот это или это, как бы лучше поступить-то, вот так или иначе. Мы все время стоим перед выбором и терзаемся. Ну, я к примеру говорю, конечно. Пусть не это, пусть другое, иди ко врачу, не иди ко врачу, вырвать зуб, не вырвать зуб, и так далее. Брать оружие, не брать оружие. Мы все время стоим перед критической ситуацией выбора. Но для христианина идеалом это служит, что жизнь во Христе, жизнь в Духе Святом. Помните, вас будут вызывать в синагоги, в суды, вас будут преследовать, вас будут... То есть вы будете в критической ситуации. Мы в мире все время в кризисе. Фактически, мы все время в кризисе. Мы перед судом, так или иначе поступить, так или иначе. Ведь мир все время нас так или иначе спрашивает. Что нам делать? А вот, так вот, не думайте, что вам делать, что вам говорить. Ибо я пошлю, говорит Иисус Христос, вам Духа Своего Утешителя, который научит вас себе жить в Духе Святом, жить в истинном вдохновении, значит, жить по воле Божией, когда уже не станет перед тобой проблема брать оружие, не брать оружие. Сегодня, может быть, его надо брать, а завтра, может быть, его надо будет отбросить подальше от себя. Только жить надо так, как тебе велит Бог. Вот. К этому-то и сводятся, в конце концов, все антитезы и все заповеди закона. А жить в Духе Святом, жить в Боге, значит жить в любви. Ну, давайте сегодня закончим на этом.